С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве проходит организованный комиссией общественной палаты круглый стол, посвященный судебному преследованию компании «ЮКОС». В центре Каира рано утром вновь начались столкновения и предварительные слушания в Москве по иску трех оппозиционных политиков к Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Президент Дмитрий Медведев согласился с предложением провести независимую экспертизу второго дела ЮКОСа. После этого к полемике вокруг нового приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву подключилась комиссия общественной палаты по вопросам развития гражданского общества. Эксперты спорят о том, какую цель на самом деле преследует Кремль. Готовит ли он почву для возможного досрочного освобождения Ходорковского и Лебедева, или это всего лишь демонстрация дозволенного властями плюрализма мнений. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
С инициативой проведения независимой экспертизы дела ЮКОСа выступили несколько членов президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Это произошло в Екатеринбурге на выездном заседании совета. В ответ Дмитрий Медведев заявил буквально следующее. Если по делу Ходорковского есть вопросы, Совет по развитию институтов гражданского общества может создать группу и провести экспертизу. Пиар-ходом считает решение Дмитрия Медведева согласиться на проведение независимой общественной экспертизы дела ЮКОСа директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я, честно говоря, не вижу принципиальных различий в позиции по тому же самому Ходорковскому, у Медведева и у Путина. Тем более, что Медведев, в общем-то, достаточно однозначно, я даже сказал бы жестко, высказался по этому вопросу в Давосе. Но поскольку идет большая игра с одной стороны Западом, с другой стороны с либеральной интеллигенцией в России, ну вот дали возможность создать эту комиссию для выпускания пара, что да нет, у них все предрешено, то ну давайте будем разбираться. Если говорить о перспективе, я думаю, что, конечно же, если Медведев станет президентом во второй раз, тема досрочного выхода на свободу Ходорковского неизбежно возникнет. Но я думаю, что, скорее всего, все-таки администрация будет предлагать какой-то вариант с помилованием стороны президента. Мне кажется, что, например, одна из точек, когда это могло бы произойти, это лето 2012 года. Ну, вопрос уже скорее внутриполитической, внешнеполитической конъюнктуры и, собственно, степени сговорчивости самого Михаила Борисовича, который, как мы помним, заявлял, что ни о помиловании просить не будет.
Почти сразу же после того, как было обнародовано решение президента, комиссия общественной палаты по вопросам развития гражданского общества организовала круглый стол на тему «Общество и власть. Отношения после приговора по второму делу ЮКОСа». К участию в нем были приглашены отнюдь не только единомышленники Михаила Ходорковского. Открывая круглый стол, председатель комиссии общественной палаты, политолог Иосиф Дискин, посетовал на то, что сторонники и недоброжелатели экс-главы ЮКОСа не слышат аргументов друг друга. И усомнился в том, что в обстановке конфронтации работа независимой экспертной группы может быть эффективной. «Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным», подчеркивает адвокат, член московской хельсинской группы Генри Резник. Но так получилось, что именно дело ЮКОСа стало символом нынешнего состояния российской судебной системы.
В дело Ходорковского мы вступили в некую полосу правового нигилизма. Субъектами, которые там отличились, были высокопоставленные государственные деятели и сам судья Данилкин. Но прежде всего, конечно, высказывание нашего премьера фактически о том, что перед вынесением приговора, о том, что вина Ходорковского доказано. Те поправки, которые затем были, что имелось в виду, там первые правила, мало кого убедили, потому что фразы говорили сами за себя. Такие высказывания высокопоставленных государственных деятелей недопустимы. А учитывая, что это прозвучало из уст не сына юриста, а юриста, просто возмутительно. Я полагаю, что, наверное, надо знать некоторые, ну, уже азбучные положения. По этому поводу высказывался и Комитет по защите прав человека Организации Объединенных Наций. Здесь говорилось вот о том, что хотят назначить вот эту экспертизу, да, вот совет. Вообще все эти вопросы, они подлежали изучению в процессе уголовного дела. были назначены экспертизы на предварительном следствии, а защите было представлено право пригласить специалистов со своей стороны. Суд отказывается вызвать, допросить экспертов. Грубейшее нарушение. Иван Файницкий, выдающийся процессуалист, фраза принадлежит, очень нравится она мне. Мало, что приговор был истинным, важно, чтобы он еще казался таким. Вот этот приговор не кажется истинным обществу.
Так пользу или вред Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву принесет работа независимого экспертного совета по делу ЮКОСа? Будет ли в итоге доказана их невиновность или все останется как есть, а цель всей этой затеи – сохранить либеральное реноме Дмитрия Медведева? Однозначного ответа нет, говорит член президентского совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека, независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что не надо недооценивать этот шаг, но и не надо им чрезмерно восхищаться. Идея простая. Эксперты, которые в Совете по правам человека очень высокого качества. Достаточно вспомнить Тамару Георгиевну Марчакову, которая была членом Конституционного суда, и уж она прекрасно знает, как все это устроено. То есть экспертизы будут, безусловно, самого высокого качества. Во-вторых, надо понимать, какая это будет экспертиза. Именно потому, что она юридическая, там не будут рассуждать о том, правильное решение или неправильное решение, справедливое решение или несправедливое. Будут рассматривать вопросы о том, законы соблюдались при вынесении этого приговора или законы нарушались. Права подсудимых соблюдались или права подсудимых нарушались. И, наконец, третье, самое важное, что это всего-навсего общественная экспертиза, которую при желании можно легко положить под сукно, а при желании можно использовать как вполне такой мощный инструмент пиар-поддержки тех или иных решений, негативных решений по делу ЮКОС или, наоборот, позитивных, потому что трудно заранее предсказывать выводы этой общественной экспертизы. И на самом-то деле это, конечно, как мне представляется, в некотором смысле сигнал тому, что называется либеральной частью нашего общества, о том, что власть, в принципе, заинтересована улучшением ситуации с зависимостью и управляемостью суду. Но решение проблемы, как мне представляется, лежит не в том, что там Ходорковского помилуют или не помилуют. Ходорковский довольно жестко сказал, что его идеи стоят дороже, чем его жизнь. И не на любые условия помилования он согласится.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. В дискуссии о втором деле ЮКОСа приняли участие руководители комиссий Общественной палаты Анатолий Кучерена и Сергей Абрамов, правозащитники и политологи. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте оппозиционные продемократические молодежные группировки отказались от предложения правительству начать переговоры и вновь потребовали отставки Хосни Мубарака. Ранее другие силы оппозиции, прежде всего исламистское движение «Братья-мусульмане», также отказались от диалога с властями. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, требующих отставки президента. Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с руководителями спецслужб Дмитрий Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. Обвиняемые по делу так и не установлены. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. Верхняя палата парламента Казахстана в четверг одобрила поправки к закону о проведении внеочередных президентских выборов. По некоторым сведениям, они могут состояться уже через 3 месяца. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря. Сообщается как минимум о 12 погибших. И вновь отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежей американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Внимание всего мира, конечно, приковано по-прежнему к событиям в Египте. Давайте начнем с этого. Какие материалы на эту тему в американской прессе сегодня привлекли ваше внимание?
Известный финансист Джордж Сорос в своей статье в газете «Вашингтон-Пост» напоминает, что революции, как правило, начинаются энтузиазмом и заканчиваются слезами. В случае с Ближним Востоком слез можно избежать, если президент Обама будет твердо придерживаться ценностей, которые сделали его президентом, пишет Сорос. И продолжает. Союзники США все еще смотрят на Америку в ожидании указаний. При этом их армии достаточно сильны, чтобы защищать закон и порядок. Им необходимо только оставаться в стороне от политики, и тогда эти революции будут проходить мирно. Именно на этом должны настаивать США, одновременно призывая коррумпированных и авторитарных правителей, которых отказывается терпеть народ, уйти и дать возможность новым лидерам быть избранными в ходе свободных и честных выборов, считает Джордж Сорос. Египет имеет огромное влияние на Ближнем Востоке, поэтому так важно правильно понять, что там происходит, продолжает автор статьи. Хотя лозунги в толпе на площади Тахрир вовсе не выдвигают теократических требований, наиболее организованная политическая оппозиция, сумевшая выжить в авторитарной среде государства, является братья-мусульмане. В результате свободных выборов они могут стать главной политической силой, хотя большинство им и не гарантировано. И будет досадно, если президент Обама и Соединенные Штаты, следуя общепринятому взгляду на Ближний Восток, воспротивится передаче власти в Египте или не поддержит ее, пишет Джордж Сорос в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, действительно, ведь очень много публикаций сейчас, связывающих и Египет, и весь арабский мир различных каких-то таких аспектах. Вот сегодня наверняка тоже ведь есть публикации в американской прессе, в которых вот волнения в Египте проецируются на другие страны и на другие режимы.
Да, Александр, интересная публикация на этот счет в газете Wall Street Journal. Проекция идет на Китай. Газета пишет, что в связи с волнениями в Каире многие эксперты пытаются объяснить, почему египетский авторитарный режим оказался под угрозой, в то время как в Китае власть продолжает надежно оставаться в руках компартии. По логике вещей, режим Мубарака стагнирует, и ненасытная элита захватила непропорционально большую долю национального богатства, в то время как Пекин предоставляет возможности процветания своим гражданам. В действительности, говорится в статье, все обстоит сложнее. Хотя темпы роста египетской экономики вдвое ниже, чем у китайской, ее не назовешь стагнирующей. Реформы последних десятилетий приносят дивиденды. У китайцев же доля ВВП на душу населения на треть ниже, чем у египтян, и намного хуже выглядит разница в доходах людей. В свете этого так называемая китайская стабильность заслуживает более пристального рассмотрения. Рост замедляется, экономика по-прежнему зависит от экспортных отраслей, в которых занята низкоквалифицированная рабочая сила. Существенной проблемой в Китае остается безработица среди выпускников вузов, а усилившийся акцент на развитие больших госкомпаний ставит в самое выгодное положение коммунистическую элиту и душит свободное предпринимательство. Истинный уровень инфляции в Китае вот-вот начнет выражаться двузначными числами. В этих условиях нельзя полагать, что у китайского общества есть иммунитет от волнений, подобных тем, что происходит в Египте. Если инфляция в Китае усилится, китайская стабильность может оказаться миражом, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Александр.
Алан, ну и напоследок, какие-нибудь публикации на внутриамериканские темы? Что сейчас волнует простых американцев больше всего?
Саша, газета Washington Post сегодня повествует о последствиях невиданной снежной бури на Среднем Западе и на севере США. В Чикаго выпало 60 сантиметров снега, сковав аэропорты и заперев в ловушку автомобилистов в деловой части города. Несмотря на увещевания властей, некоторые владельцы домов и бизнесов не счистили снег с крыш, кое-где произошли их обрушения. Однако никто серьезно не пострадал. В Мидлтауне, штат Коннектикут, сцена обрушения третьего этажа под тяжестью снега, по словам очевидцев, напоминает результаты бомбардировки. Рухнули навес бензоколонки на Нью-Йоркском Лонг-Айленде и авиаангар возле Бостона. В последнем случае поврежден самолет. Десятки миллионов людей в среду вынуждены были остаться дома из-за сильнейшего ветра с колючим снегом. Для тех, кто отважился добираться до работы, единственно приемлемым вариантом экипировки стала полярная парка и очки горнолыжника. По словам одного чикагца, это самый сильный снегопад за все 3-4 года его жизни. Замерзающий дождь и обледенение обрушили внешние кабельные электросети в Огайо, Нью-Джерси и Пенсильвании, а также в Техасе. В городе Нью-Йорке, в Централ-парке, выпало 140 сантиметров снега. Это в 2,5 раза превышает среднесезонный показатель, говорится в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми интересными публикациями в свежих американских газетах нас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». В столице Египта Каире после многочасовых ожесточенных столкновений сторонников президента Хосни Мубарака с манифестантами, требующими его отставки, сегодня ситуация на время нормализовалась, хотя стычки продолжаются. Военные, накануне практически не вмешивавшиеся в побоище, в результате которого не менее 6 человек погибли и сотни ранены, сегодня начали разделять стороны, чтобы предотвратить новые столкновения. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
По поступающим из Каира сообщениям, солдаты при поддержке танков разделяют противостоящие группы сторонников и противников Мубарака и оттесняют их друг от друга. На центральной площади города, площади Тахрир, где вчера сторонники Мубарака атаковали антиправительственных демонстрантов и которая стала ареной ожесточенных столкновений, сегодня манифестанты возвели баррикады, чтобы противостоять возможным новым нападениям. Сегодня площадь посетила группа высокопоставленных военных. Сообщается, что они побеседовали с антиправительственными демонстрантами, которые окружили офицеров с криками «Народ и армия вместе». Премьер-министр Египта Ахмед Шафик в своем телевыступлении принес извинения за вчерашнее побоище. Он пообещал расследовать, кто стоит за нападением на мирную антиправительственную манифестацию, назвав его ужасной ошибкой.
«Обещаю вам и обещаю твердо, что такие вещи безнаказанными не останутся. Что за люди вломились вчера на площадь Тахрир? Кто это все организовал? А если никакой предварительной организации не было, то за кем они шли?» «Я обращаюсь к братьям с обеих сторон с одним единственным призывом. Не забывайте, что все мы братья. Мы не станем убивать друг друга из-за политических расхождений. Случившееся вчера нельзя не считать ошибкой».
Как отмечает агентство Associated Press, публичное извинение высокопоставленного чиновника – крайне необычное событие. Один из оппозиционных лидеров, видный общественный деятель Мохаммед Эль-Бараде, заявил, что за нападением стояла полиция и что ее представители были непосредственно причастны к атаке на площадь. Министерство внутренних дел отрицает это. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила в преступной халатности правительство Египта, не предотвратившее насилие. США, как и другие западные страны, призвали к прекращению насилия и немедленным политическим реформам в Египте. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули сообщил:
«Мы не знаем, кто выпустил этих головорезов на улице Каира. Их называют сторонниками правительства. Кем бы они ни оказались, им придется ответить за то, что произошло. Была предпринята явная попытка запугать демонстрантов, которые обращаются к правительству и продолжают настаивать на переменах».
Между тем, премьер-министр Ахмед Шафик сообщил, что предложил оппозиции переговоры. Агентство Рейтер передает, что, отвечая на вопрос о возможности участия в переговорах запрещенной в стране исламистской группы «Братья-мусульмане», Шафик сказал, что никто не будет исключен из диалога. Подобный комментарий до начавшихся в январе массовых протестов был бы немыслим, отмечает агентство. Напомним, что нападение сторонников Мубарака на занятую демонстрантами площадь было совершено после того, как оппозиционная коалиция отвергла выступление Мубарака, который пообещал не баллотироваться на предстоящих осенью выборах, провести реформы, но при этом заявил, что останется на посту президента до конца срока. Коалиция, в которую входит движение Эль-Бараде и братья-мусульмане, потребовала, чтобы Мубарак ушел в отставку немедленно. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В чеченском городе Аргун, по данным ряда правозащитных организаций, в результате развернутого масштабного строительства десятки семей оказались выброшенными на улицу. На вопрос правозащитников к местным властям, на каком основании права людей попираются, последовал ответ: приказ Рамзана. Это не обсуждается. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода Карена Агамирова.
Аргун расположен в 16 километрах от Грозного, на правом берегу одноименной реки. Город был полностью разрушен во время боев в 1994-1996 годах. Потом более-менее восстановлен, а сегодня чеченская власть решила его окончательно осовременить. Здесь будет построена ультрасовременная мечеть на 7 тысяч мест. В Аргуне возведут футбольный стадион на 3 тысячи мест, жилой комплекс «Аргун-Сити», новый городской рынок, детские сады, развлекательные центры. Все бы ничего, но развернутое масштабное строительство больно ударило по простым людям. Их дома сносят, рассказывает только что вернувшийся из поездки на Северный Кавказ председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
По отношению к этим людям, чьи судьбы приносятся в жертву, злостно нарушаются нормы российского законодательства, да и нормы, я бы сказал, морали. Для того, чтобы расчистить площадку для строительства в центре Аргуна, надо снести большое количество домов. Были заключены договоры о социальном найме с этими семьями. Квартиры, подчеркиваю, не приватизированы, но договоры эти семьи скрупулезно исполняли. Поэтому никаких оснований для выселения нет. Люди надеялись, что наконец их жизнь наладилась. Вот они уже несколько лет жили в этих квартирах. И вот теперь приходят чиновники. И без какого-либо решения суда говорят 48 часов на то, чтобы освободить квартиру. С вещами на выход. Попытка протеста, попытка обратиться к президенту Чеченской Республики, правительству Чеченской Республики, ни к чему не привели. Их просто не стали слушать. Куда им предлагают выехать? В Грозный, в общежитие. То есть вместо квартиры семья получит комнату в общежитии. Что это такое за общежитие? Это бывшие пункты временного размещения. То есть люди из пункта временного размещения были переселены с помпой в квартиры, а теперь их назад. Условия там далеко не комфортные, а подчас просто ужасные.
Но у этих выселяемых из собственных квартир обратно в пункты временного размещения хоть какая-то крыша над головой будет. А куда девать тех, кто занимает сейчас эти пункты?
И вот теперь к ним приходят и говорят, 48 часов немедленно покиньте. Куда? Ваша проблема. Некоторым семьям главы администрации дают какие-то деньги. Ну, 2000 на семью. Там вот сними на месяц, как хотите.
Говорит Олег Орлов. Председатель комитета гражданской содействия Светлана Ганушкина передала боль этих несчастных людей, выселяемых во благо строительства Аргун-Сити.
Я сделала вчера распечатку фотографий оттуда. Вот люди из общежития. Вот обратите внимание, какое у людей на лицах отчаяние, какое напряжение, какое возмущение. Потому что этим людям ехать совершенно некуда. Вот эти женщины, вот эти дети. Обратите внимание на детей. Выселяют семьи с детьми. Выселяют зимой, что вообще недопустимо. И зима там довольно холодная. Бытует такая позиция у чеченских властей, что якобы люди там прижились в общежитии, что там очень хорошие условия. Вот обратите внимание на эти условия. Смотрите, две комфорки на двух вот плитах, всего две комфорки работающие. В каком это все состоянии находится? Да, на этаж. Вот как люди могут хотеть жить в таких условиях? Это они готовы жить в таких условиях, понятно, что исключительно потому, что никаких других у них возможностей нет. Во время разговора с людьми появились сотрудники милиции. Вы выполняете свою работу, а мы выполняем свою. Я сказал, нет, между нами большая разница. Потому что я занимаюсь добрым и хорошим делом, а вы нет. Он на это сказал, но у меня приказ. У вас должен быть не приказ, у вас должен быть нормативный документ, на основании которого вы это делаете. Вообще, в лучшем случае, решение суда. На что мне ответили? Приказ Рамзана. Это не обсуждается. Когда я пришла в Следственный комитет, надо сказать, что меня очень хорошо принял Виктор Александрович Леденев, начальник Следственного управления по Чеченской Республике Следственного комитета Российской Федерации. Но оказалось, что он ничего не знает. И прокурор ничего не знает. Весь разговор с Леденевым я пересказывать не буду, потому что я ему обещала не пересказывать. Но разговор был, на самом деле, просто приводящий в отчаяние. Ощущение такое, что сделать люди там ничего не могут.
Делает вывод Светлана Ганушкина. Правозащитники написали письмо на имя президента страны. Последняя надежда на гаранта Конституции. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. У микрофона Александр Гостев. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент Египта Омар Сулейман призвал службы безопасности отпустить всех задержанных участников молодежных демонстраций, не причастных к уголовным преступлениям. Премьер-министр страны Ахмед Шафик извинился за гибель людей в столкновениях в центре Каира. Премьер заявил, что в стране не хватает полицейских, чтобы поддерживать порядок и безопасность. Президент России заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с руководителями ряда российских спецслужб Дмитрий Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. В Савеловском суде Москвы прошли предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков к премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Основное заседание суда назначено на 14 февраля. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, сообщил сегодня адвокат семьи погибшего. Обвиняемые по делу так и не были установлены. в Сане, столице Йемена. Сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. Верхняя палата парламента Казахстана в четверг одобрила поправки к закону о проведении внеочередных президентских выборов, которые могут состояться, по некоторым сведениям, уже через 3 месяца. На почти половину территории США обрушилась колоссальная снежная буря. Сообщается как минимум о 12 погибших. Продолжим программу. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Первая тема сегодняшней программы – это обнаружение Счетной палатой больших финансовых нарушений в деятельности московского правительства во главе с Юрием Лужковым, который в ноябре отправлен в отставку. Почему все это вскрылось только сейчас? О возможных масштабах злоупотреблений при Юрии Лужкове и причинах преследования отставного мэра я беседовал с бывшим депутатом Московской городской думы, сопредседателем движения «Московская жилищная солидарность» Дмитрием Катаевым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Эта сумма, конечно, огромная, но она вполне соответствует масштабам Москвы. Это примерно 1/5 городского бюджета.
Юрий Лужков обороняется тем, что обвиняет российские власти в политической травле. Почему только сейчас его обвиняют в плохом хозяйствовании или в открытом воровстве? Здесь есть такой момент политической травли мести в адрес Лужкова, как вы думаете?
Наоборот, политическими соображениями было обусловлено крышевание Лужкова со стороны федеральных властей. Его же просто покрывали. Каждая ворона на каждом московском столбе орала про коррупцию в Москве. То, что лед наконец тронулся, что Лужкова убрали, все-таки таких прецедентов пока или не было, или почти не было. Пусть команда Собянина и сам Собянин видят, как легко и просто команда предает своего лидера. Пусть они видят, что дело не кончается только отставкой. Пусть пройдет настоящее расследование.
Вы сказали, что каждая ворона в Москве знала о том, что власть в городе коррумпирована. Когда вы были депутатом Московской городской думы, наверняка это обсуждалось и в кулуарах думы. Что-то можно было противопоставить этой системе? Если нет, то почему?
Все-таки идет определенное накопление фактов и даже больше, наверное, настроений. Возьмите 90-е годы, начало. Все-таки действительно в Москве происходили колоссальные положительные изменения, а с другой стороны и безобразие, они, так сказать, эскалация безобразия шла постепенно. Перелом произошел в самом начале 2000-х годов, когда резко после кризиса 98-го года дорожало жилье. Батурина перевела свои капиталы в строительную сферу, и Лужков прихлопнул местное самоуправление.
Бывший депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев. Полностью это интервью в открытии итогового выпуска программы «Время свободы». Вот другие важные темы сегодняшнего дня. Лидеры западных стран призывают президента Египта немедленно начать процесс передачи власти. Послушает ли Хосни Мубарак советов со стороны? Распространятся ли волнения в Египте и недавнее беспокойство в Тунисе на другие страны региона? Серьезно. Вот только сейчас, Александр, вы упомянули о том, что волнения проходят и в Йемене, ожидается в Сирии движение протеста некоторое. И я сегодня подобрал экспертов, которые говорят и на эту тему. Рамзан Кадыров подтверждает намерение превратить Аргун в город будущего. Почему строительство этого будущего начинается с нарушения прав граждан? Такие вопросы к лидеру Чечни обращают правозащитники, которые только что вернулись из поездки по этой республике. Вот таковы некоторые из главных тем дня, о которых я расскажу в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир, как обычно, в 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу готовит и ведет, как всегда, Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». В Петербурге уволена директор Павловского дома-интерната, где были выявлены случаи физического истощения детей из-за голода. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Решение принято. Директор ДДИ-4 Павловска Галина Племянникова уволена. Завтра состоится совещание в Комитете по социальной политике с общественниками. Говорится в сообщении Павла Астахова, который совсем недавно приезжал в Павловский интернат после очередного скандала, когда посторонняя женщина выложила в интернете фотографию истощенного ребенка, привезенного из интерната в одну из детских больниц. Волонтеры, работающие в интернате, в который уже раз поведали грустную историю о том, как их не пускают допускают к детям, нуждающимся в их ласке и заботе, не меньше, чем в пище. И вот теперь появилось известие, что директор интерната уволена. В Комитете по социальной политике это известие подтвердили. Мария Островская, представляющая благотворительную организацию «Перспективы», много лет работающая в интернате, относится к этому факту очень положительно.
Если это действительно так, если общество и общественные организации могут быть услышаны, если интересы людей, живущих в интернатах, могут быть приняты всерьез, и если могут быть даже административные решения в результате того, что общество о чем-то заявляет, и из-за того, что страдают люди, живущие в интернатах, ну, это вообще очень большая подвижка, это очень было бы здорово. Это действительно уже похоже на диалог тогда.
Кстати, именно сегодня, когда в интернате начинается процедура передачи дел, начало диалога может быть действительно положено.
Сегодня в 17:30 нас собирает вице-губернатор Косткина, и там будут все общественные организации, которые работают в интернатных учреждениях, в том числе во взрослых интернатах. И я надеюсь, что с нами будет такой серьезный конструктивный разговор вообще о взаимодействии между государственными организациями и негосударственными, потому что, конечно, оно должно замыкаться не на личность руководители учреждения, там явный конфликт интересов. Я очень надеюсь, что вице-губернатор будет решать эту проблему и внесет какую-то структурную ясность во взаимоотношения между общественными организациями и учреждениями.
Мария Островская особо подчеркивает как отрадный факт, что состоянием детей в интернате озаботились не официальные инстанции, а обычные граждане. Свой голос возвысила инициативная группа матерей и была услышана. Это знак всему обществу, что оно может и должно проявлять инициативу, не оставляя своих беззащитных членов в беде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Интервью, которое дала Радио Свобода, покинувшая ряды партии «Единая Россия» балерина Анастасия Волочкова, привлекло всеобщее внимание блогеров. Правда, сама Волочкова от этого интервью открещивается. Выражая благодарность своим почитателям за поддержку решения выйти из «Единой России», Волочкова пишет в своем живом журнале.
«А тем, кто неделю монтировал мое интервью порталу «Единой России» и сфабриковал из этого аудиоинтервью для радио, хочу сказать: не дай Бог вам пройти через то, что прошла я в своей жизни. Продолжайте в том же духе удивлять всех идеальным монтажом вырванных из контекста фраз. Видимо, это все, на что вы способны. Моя глупость, что я не записала на свой диктофон это интервью для портала «Единая Россия». Журналист, от которого меня вывело из себя, тогда мне было бы, что противопоставить вашему якобы интервью для радио, с представителями которого я даже не общалась».
Отметим, что во время интервью корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров представляется, а потом Волочкова называет его по имени. Впрочем, некоторые фразы Волочковой, даже вырванные, как она утверждает, из контекста, довольно однозначно определяют отношение балерины к партии власти.
«Однажды люди «Единой России», в этой гаммов, в которой я имела неосторожность вступить, вы знаете, они заставили меня подписать такой документ нелепый, который сначала гласил о том, как мне объяснили, что, вы знаете, это в защиту Ходорковского, и на самом деле документ гласит о том, что на месте Ходорковского должны быть другие люди, и подпишите, пожалуйста, это письмо. Вы знаете, я подписала. А потом, когда на меня обрушилась вся страна с претензиями о том, что я против Ходорковского написала письмо, вы знаете, я рыдала, потому что я всегда обижала этого человека. И меня реально обманули. И, может быть, это та причина, кстати. Вы знаете, я вас не тянула за язык, вы сами задали этот вопрос. Это та, может быть, одна из тех причин, по которой я хочу сейчас выйти из партии «Единая Россия», потому что там неправда».
Вся прелесть женщин в их непредсказуемости. Надеемся, что это не помешает Анастасии в ее карьере. Мы желаем только успехов, сказал в среду агентству «Интерфакс» председатель общественного совета при президиуме Генсовета «Единой России» Алексей Чесноков, комментируя решение Волочковой о выходе из партии. А некоторые пользователи посвятили этому решению балерины трогательные стихотворения. Пользователь «Спутник заката».
Случилось как-то раз звезде от скуки вступить на сцене в скользкий сгусток зла. Она имела сиськи, обе штуки, как головы державного орла. И тут поперли в гору все дела, валились с неба премии и гранты, у Насти совесть кипельно бела, зато в дерьме испачканы пуанты. И Настя не скрывала свой талант, плясала перед правящим дуплетом, а брызги мерзопакости с пуант летели в зал неистово при этом. На бис зовут прогнуться так и сяк, вперед, назад и непременно на бок. Увы, фонтан бабла почти иссяк, так сколько в этой грязной пачке бабок?
Пользователь Плахов более краток.
Как змея Очкова, прекрасная и мудра, Настя Волочкова выходит из ядра.
Сравнивая обвинение Волочковой в адрес «Радио Свободы» и ее эмоциональное заявление о выходе из правящей партии, некоторые пользователи ЖЖ задаются вполне уместным вопросом. Так что же все-таки имела в виду балерина? Пишет пользователь Иван Сим.
Я окончательно запутался. Так все-таки в данный момент времени Волочкова еще поддерживает Ходорковского и считает ядро говном или уже снова не считает и не поддерживает? А все это было только фальшивое интервью, которое я давала совсем не тем.
Пользователь Виталий Шер в меру критичен и сдержанно сентиментален.
Анастасия, вы красивы, но красотой холодной, и еще при этом в «Единую Россию» вступили. Вот почему вы не будили во мне тех искрометных чувств, о которых так много пишут в вашем блоге полувонедозрелые мальчики и экзальтированные девочки. Однако ваш смелый ход с выходом из ЕР, чем бы он ни был продиктован, заставил меня по-новому взглянуть на вас. Не на ту, что совершенно не одетая, а на ту, что сумела вызвать переполох в партийных рядах и дать пример всем тем, кто пока опасается послать всю эту шайку куда подальше. Удачи вам и новых, хороших, непартийных друзей.
Многие пользователи ЖЖ интересуются, к какой политической силе примкнет теперь Волочкова. А пользователь Бузанов предлагает Волочковой действовать независимо, рисует стратегическую программу и обещает финансовую поддержку.
Анастасия, мне кажется, что вы достаточно добились своей жизни, чтобы стать следующим президентом России. Я уверен, что на свободных демократических выборах ни Путин, ни Медведев не смогут создать вам никакой конкуренции. А взяв еще и Алину Кабаеву премьер-министром, вы просто не оставите никому никаких шансов на выборах. Я готов сделать первый взнос в ваш избирательный фонд. Уверен, вскоре подтянутся толпы банкиров, политиков и миллионы простых людей.
Призывы к Волочковой продолжить балетную карьеру в комментариях блогеров тоже встречаются, но редко.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал мой коллега Андрей Широградский. В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент Египта Омар Сулейман призвал службу безопасности отпустить всех задержанных участников молодежных демонстраций, непричастных к уголовным преступлениям. Премьер-министр страны Ахмед Шафик извинился за гибель людей в столкновениях в центре Каира. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с руководителями российских спецслужб он сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. В Савеловском суде Москвы прошли предварительные слушания по иску трех оппозиционных политиков к премьер-министру России Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Правоохранительные органы приостановили расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. Обвиняемые по делу так и не установлены. В Сане, в столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря. Сообщается как минимум о 12 погибших.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру.
Главные темы дня.
Интервью Анастасии Волочковой «Радио Свобода» взрывает блогосферу.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман об угрозе египетского кризиса.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев о поэтах Нью-Йорка.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В России в пятницу начинаются биржевые торги зерном из государственного фонда. Такие товарные интервенции, как считают эксперты, позволят предотвратить дефицит зерновых на рынке после невысокого урожая 2010 года и, как следствие, стабилизировать растущие цены. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно решению российского правительства, 4 февраля состоятся первые в текущем году биржевые торги зерном из государственного интервенционного фонда. По планам, их ежемесячный объем составит 500 тысяч тонн, что позволит в середине года предложить рынку 2,5 миллиона тонн зерна, как продовольственного, так и фуражного, из 9,5 миллионов тонн, собранных на сегодня в фонде. Еще более 3 миллионов тонн зерновых, как ожидается, будут распределены среди наиболее пострадавших от засухи регионов. Впервые механизм зерновых интервенций был задействован в России в 2001 году. Он предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Сейчас, по мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, такая поддержка рынку уже необходима.
Это вовремя, и весьма вовремя, потому что во многих регионах, которые пострадали от засухи, зерно урожая прошлого года, то, которое было собрано, сейчас уже подходит к концу. То есть возникают, так скажем, местные локальные дефициты. Или по видам зерна продовольственные фуражные, или еще что-то. То есть цены достаточно высоки, хотя сейчас они относительно стабильны, но они стабилизировались на весьма высоком уровне. То есть 7-8 тысяч рублей, если так вилку брать. А в ряде регионов уже вышло и за 8 тысяч рублей по Южному Уралу, по Волжью. Так что тут с точки зрения мер по стабилизации ценовой ситуации весьма своевременное решение.
А с точки зрения необходимых рынку объемов?
И по наличию объемов. Биржевые торги, если вы обратили внимание, там ограничен круг потребителей. Это предприятия по производству продукции животноводства, комбикормовые предприятия и мукомольные предприятия. То есть это зерно они смогут закупить. Это не то, что им просто дадут. Они закупят зерно на торгах, конкурируя между собой. Но стартовые цены ниже, чем цены текущего рынка. Соответственно, это им поможет поддержать и свою рентабельность деятельности. И эффективность, особенно животноводам.
Что касается животноводства, сейчас многие эксперты говорят о дефиците фуражного зерна, запасы которого в интервенционном фонде относительно невелики. Нет ли опасений, что его недостаток создаст серьезные проблемы для российских производителей мяса?
По фуражному зерну, по пшенице я не буду говорить о том, что есть дефицит. Я полагаю, что если он возникает локальный. Сложная ситуация с ячменем. Вот ячменя действительно не хватает, потому что его валовое производство резко сократилось. А ячмень очень значимая позиция при выращивании свиней на комплексах. А объем закупок фуражного ячменя в интервенционный фонд были небольшие. Но в любом случае здесь надо учитывать и другую вещь о том, что ячмень-то можно заменить и фуражной пшеницей, и кукурузой. То есть можно играть, это уже искусство зоотехников, чтобы сформировать оптимальные рационы.
В 2010 году в России было собрано около 61 миллиона тонн зерна, почти на 40% меньше, чем в 2009. Можно ли уже делать какие-то прогнозы на текущий год?
Озимых мы отсеялись меньше, чем в прошлом году, но состояние озимых вот при входе в зиму было на уровне среднемноголетних, то есть, так скажем, изреженных посевов, по которым есть риски, было на уровне среднегодового. То есть здесь нельзя говорить о том, что это вот совершенно критическая ситуация, хотя все будет определять развитие ситуации весной. Какая будет весна, дружная, жаркая, теплая или затяжная, холодная, как будут идти заморозки, как будет почва, сохнуть, можно ли будет просто в поле въехать. Но, в принципе, у нас пока вот, если погодные условия не помешают, то мы считаем, что 85 миллионов тонн, 83-86, точнее, такую мы пока даем вилку, это вполне реально. Но реально об урожае будущего года можно будет говорить только тогда, когда зимы выйдут из-под снега.
Сегодня многих сельхозпроизводителей сельхозпроизводителей беспокоит рост цен на топливо. Мол, при такой дорогой солярке даже 85 миллионов тонн зерна собрать не удастся. На ваш взгляд, насколько критична сегодня ситуация с нефтепродуктами?
По топливу действительно ситуация серьезная, потому что это будет влиять на себестоимость. Но все-таки решение правительством принято о 10% скидке. Ну и кроме того, многие хозяйства уже заранее начинают закупать тоже топливо на посевную кампанию, удобрения, топливо, средства защиты растений. То есть все это, естественно, непросто, но возможности есть. Тем более, что, вообще-то говоря, должны отработать еще и субъекты Российской Федерации. Государство дало вот эти вот 35 миллиардов рублей для как раз поддержки пострадавших хозяйств. И субъекты Российской Федерации вправе направить их или на закупку топлива, или на закупку удобрений. То есть на закупку тех ресурсов, которые нужны для весенних полевых работ.
Как известно, Россия, ставшая последние годы достаточно крупным экспортером зерна, с осени минувшего года ввела запрет на такие поставки. Ваш прогноз, когда он может быть отменен?
Возобновление экспорта когда ожидать? Все-таки надо знать, сколько мы соберем. Если мы соберем 85 миллионов тонн, то экспорт будет открыт. Но я полагаю, что его открыть можно будет только тогда, когда будет ясность достаточно полная с валовым сбором зерна. То есть не сразу вот по окончании сезона, как предусмотрено поставлением. Я думаю, это будет срок немножко оттянут.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Завтра, 4 февраля, в Московской высшей школе социальных и экономических наук начинается двухдневная научная конференция под названием «Пути России. Историзация социального опыта». Этому событию посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Это уже 18-й ежегодный международный симпозиум, где встречаются ученые разных специальностей – социологи, историки, философы, культурологи, экономисты. В начале своего существования конференция называлась «Куда идет Россия?», затем была переименована в «Пути России». О том, почему изменилось название, а также о задачах конференции, рассказал «Радио Свобода» Теодор Шанин, профессор социологии Манчестерского университета, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Разные дисциплины влияли на разные такие конференции по-разному. То есть были периоды, когда больше подчеркивалась социология, больше подчеркивалась экономика и так далее. В данном случае мы решили подчеркнуть особо историю, как дисциплину дисциплины, если хотите. Мы всегда начинаем с общих докладов и переходим после этого на секционные заседания.
Каким темам посвящены на сей раз общие доклады?
Общие доклады в данном случае это память и история. Представители разных дисциплин выступают на эту тему своей точки зрения. Это социология в немалой мере, это экономика, это история, это политические науки.
Кто участвует в конференции и по какому принципу осуществляется подбор участников?
Конференция открытая, то есть каждый, кто хочет участвовать в конференции, может участвовать.
А кто основные докладчики?
В данном случае Вишневский, думаю, самый крупный демограф, исторический демограф России, Филиппов, известный социолог и мыслитель. И его особо интересовала всегда проблематика истории. Кагарлицкий, он новый член этой команды, которая выступает, и он ставит вопросы историзации социального протеста. Он довольно много поработал над проблемами социального протеста, и его интересуют разные этапы развития в этом, и что это значит в разных поколениях. Главная работа проходит в секциях. Секции подбираются в большой мере по принципу заинтересованной группы ученых, иногда той же самой дисциплины, иногда разных дисциплин, но объединенных темой. Встречаются на, скажем, полдня. Таких секций у нас будет, по-видимому, 16. И это очень широкий, так сказать, охват.
Теодор, вы сами будете выступать на конференции?
Да, я думаю, что я буду, по-видимому, выступать в одной из секций, которая будет посвящена Второй России. Мы, то есть целая группа ученых, чувствует, что в течение протяжении последних лет, а быть может, с самого начала, с времен перестройки, фокус выступления ученых и работы ученых на верхушке, на общественной верхушке. То есть элитные группы, что они думают, что они чувствуют, что с ними происходит. И очень мало говорится о массе населения, которое как будто бы живет само по себе. Вопрос, какие процессы происходят там.
Вот это вы называете второй Россией.
Да. Нас интересует масса населения, которая как будто бы не участвует в дебатах о том, что делается. Статистические цифры дают общую картину. А вопрос, что происходит не в общем, а специфически и внизу, не в элитарных группах, это вопрос, который мы бы хотели поставить.
Вот конференция началась 17 лет назад. По сравнению с этим временем, как изменились, на ваш взгляд, те пути России, о которых идет речь?
Само изменение названия в какой-то мере это определяет. Название в начале этого симпозиума было «Куда идет Россия?» С тем, что было чувство быстрого движения куда-то. И непонятно куда. На каком-то этапе один из коллег сказал, ну что ж, мы уже встречаемся не первый раз вокруг вопроса, куда идет Россия. Ну куда пришла Россия? Давайте посмотрим.
И куда же она пришла? Вот было ощущение этого быстрого движения. А что сейчас?
На мой взгляд, движение в сторону новых альтернатив замедлилось. Серьезно, что есть какая-то такая стабильность, статика в том, что происходит в стране, и что происходит в верхних слоях, и что происходит в нижних слоях.
Многие называют это застоем. Вы согласны с таким определением?
Да, быть может, это можно бы было назвать застоем. Я думаю, что это правильное усилие ухватить что-то, но недостаточное.
Говорил профессор Теодор Шанин, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук. По материалам конференции «Пути России» будет выпущен объемистый научный сборник.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Малков и руководитель городской группы под названием «Экология рядовой архитектуры» Алексей Ерема. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были столкновения, мы видели сотни раненых. Люди бросали камнями друг друга.
Я глубоко обеспокоен тем, что акты насилия в Египте продолжаются.
Эта солидарность дает нам веру, что мы все-таки в европейской семье, что у нас общие ценности.
Возможно, у белорусских властей еще есть время изменить свою позицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».